знакомыми позывными мы, ведущие радиопередачи «Беседы в студии радио на пути», приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, находящиеся и в районе Большого Сиэтла, и в Портленде, потому что и там можно нас услышать. Но в районе Большого Сиэтла, напомню, нас можно слушать по средам с 6 до 7 вечера, повтор на следующий день в четверг с 5 до 6 утра на частоте 11.50 в диапазоне средней волны AM. Я ведущий Вадим Гетман, и вместе со мной в студии моя соведущая Лариса Надыкта.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Мы сердечно рады, что вы имеете возможность сегодня присоединиться к нам. Вот уже несколько программ мы сделали с Аллой Семеновной Кипко, которая тоже сегодня является нашей гостьей. Алла Семеновна.
Добрый вечер, дорогие радиослушательницы и все, кто нас слушает. Очень рада, что Господь нам еще дал эту возможность общаться с вами в эфире. И да благословит нас всех Господь приготовиться и слушать Его драгоценное Слово и Его истины.
Наша молитва и наше желание, чтобы каждый, кто нас слышит, то ли в записи, то ли в эфире, имел бы возможность через эти программы соприкоснуться с Господом. Если вы уже знаете Его как своего Спасителя и ходите с Ним, прежде всего, вот эти программы нацелены на сестер, чтобы вы возросли в вере, чтобы вы соприкоснулись с Ним еще больше, познали Его, потому что в этом истинное счастье каждого человека. Но если вы еще не знаете Его, то надеемся, что эти программы помогут вам обрести смысл настоящий, истинный, глубинный смысл жизни. Мы обсуждаем женские добродетели. Поэтому я постараюсь ретироваться, удалиться, и, как обычно, разговор этот будет не только между этими двумя женщинами, нашими сестрами, находящимися в студии, но, надеюсь, и между вами, дорогие наши радиослушательницы, которые нас слушают. А мне остается лишь напомнить, что вы можете позвонить нам, наш бесплатный телефон 1-877-627-8844. И хотя мы не в прямом эфире, вы можете задать нам вопрос, оставить свой комментарий, пожелание, замечание. Повторю, телефон 1-877-на-пути-4. На пути, конечно, нужно английскими буквами писать и находить эти цифры на телефоне. 1-877-627-8844.
Итак, добрый вечер еще раз. Мы рады с вами новой встрече в эфире. Продолжаем серию бесед для женщин на тему «Христианские добродетели». Как уже было сказано, в беседе участвует наша дорогая сестра Алла Семеновна Кипко. Она делится своим богатым опытом с молодыми сестрами, христианками. Напомню, что темы прошлых двух бесед были о том, как любить мужей и как любить детей согласно Слову Божьему. Сегодня мы немного продолжим тему о детях. Начнем с первого вопроса к вам, сестра Алла. В прошлой беседе мы много говорили о любви к детям. К вам вот такой вопрос. Можно ли назвать вседозволенность любовью?
Очень такой вопрос интересный. И вопрос, конечно, не риторический, и каждой матери необходимо ответить четко и конкретно, прежде всего, для самой себя, чтобы это притворять в своей жизни. Но прежде чем ответить вопрос, позвольте мне зачитать наше основание, на котором мы строим все наши рассуждения, всего цикла беседы о женских христианских добродетелях. Итак, Титу, 2 глава, 3-5 стихи. «Чтобы старицы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Это то основание, на котором мы ведем все наши рассуждения, всех наших тем, и сегодняшней, и, если даст Господь, и в будущем. И еще одно место, которое мы уже читали, место в Псалме, которое говорит о том, что дети – это награда. Плоть чрева – это награда от Бога. Поэтому в прошлый раз мы остановились на тем, чтобы старицы вразумляли молодых любить детей. То есть любовь к детям, то есть любовь к матери. Ну и, казалось бы, такой наш просвещенный век – нужно ли учить матерей любить детей? Ну, конечно, конечно же, школа материнства – это процесс непрерывный. Пока ты жива мама, пока живы наши дети. Это школа материнства, которая записана и которая находится на страницах Слова Вечного, Слова Божьего. Итак, конечно, как кормить, как одевать, как защищать наших детей. Ну, вы знаете, в общем-то, мне не хотелось бы даже как-то это вслух сказать, но оно напрашивается. Вы знаете, в животном мире мати, то есть заложена эта защита кормления своих детенышей, то есть даже в животном мире, понаблюдайте.
Инстинкт, да?
Да, спасибо. Этот материнский инстинкт, который есть, которые есть в животном мире, которые и очень для нас это мы наблюдаем. Но человек – это венец творения. Женщина – это тот венец творения, который Господь создал. После того, как сотворил Он человека, мужчину сотворил и женщину, о чем мы уже говорили. И поэтому, естественно, быть матерью – это великая награда от Бога. Но эта великая награда от Бога предусматривает прежде всего величайшую ответственность. И мы говорили о том, что слепая материнская любовь, которую, ну, которая заложена в матери, которой даже и не надо учить, она иногда в нашей практической жизни вот матерей приводит к вседозволенности детей. Вседозволенность, то есть ребенок может делать, что хочет, когда хочет и где хочет. Конечно же, это недопустимо ни по Слову Божию, ни даже по тому, по той народной мудрости, которую черпают некоторые женщины. Это прежде всего любовь к детям. Это прежде всего строгое дисциплинирование их с того момента, как дети уже начнут отличать левую от правой руки. Ну и потом, вы знаете, дисциплинирование начинается, как мы уже немножко говорили об этом, даже еще внутриутробном развитии, то есть сам образ жизни матери, то есть ее навыки, то есть ее отношения, отношение к людям, отношение к своим обязанностям. И самое главное, по большому счету, это отношение к Богу. Оно является уже таким как бы пассивным дисциплинированием того ребенка, ну, крошечного, который пока еще сам активно не может участвовать в этом процессе. А после того, как ребенок уже отличает левую от правой руки, в каждой семье, каждая мама имеет свою собственную систему дисциплинирования. Что это значит? Это значит, что ребенок, если ты совершил что-то, значит, ты лишаешься другого. Ну, я говорю очень элементарно и просто. Потому что этих методик очень много, и их великое разнообразие. И Господь, как написано, что у кого не хватает мудрости, то есть у какой мамы не хватает, а у нас всех не хватает мудрости, да просит у Бога, немало не сомневаясь. То есть и Господь пошлет эту мудрость, и пошлет именно ту четкую конкретную систему дисциплинирования. Или это вознаграждение, или это поощрение, или это же какое-то дисциплинирование, которое ребенок уже четко знает. Если я сделаю что-то, обижу кого-то, или не сделаю то, что меня просит, я лишусь того-то или того-то. Или во многих семьях это решает, что какое дисциплинирование, в общем-то, папа решает. Дожидаются мамы, возвращения отцов. И у меня в семье так было. И вот даже мое дисциплинирование мог, конечно, снять отец. Но это тоже очень хорошо, когда мать и отец и имеют единство в этом вопросе. И поэтому та такая эгоистическая материнская любовь, которая видит своего ребенка самым лучшим, самым талантливым, самым успешным, конечно же, она отклоняет от библейских принципов воспитания и растит в ребенке, в общем, это получается...
Эгоиста.
Это такой... Человек сам по себе, эгоцентризм в нем с рождения, и вся жизнь-то, в общем-то, даже и уже выросшего человека направлена на то, чтобы увидеть эту гордость и с помощью Христовой благодати избавиться от этой гордости. А что получается? Мы сами, матери, поливаем на этот цветок гордости, и он очень-очень пышно расцветает еще в детстве. И если мы продолжаем это дальше делать, то, естественно, вырастает очень эгоистичный человек, который и в семье, и в обществе заставляет всех окружающих думать только о нем, то есть думая о том, что все кружится только вокруг него. И тот принцип, который, помните, мы говорили о христоцентричности матери, о христоцентричности всей семьи, когда она направлена в угоду Богу, в угоду Его правилам божественным, переворачивается в силу своих эгоистичных желаний. Понятное дело, что каждая мать любит свою кровиночку, своих детей, но мы должны понимать, что... Растить детей царственного священства, значит, в них созидать Царство Божие. А Царство Божие – это есть то, что исключает наше эго.
В стране, где мы живем, материальные блага более доступны нам по сравнению с нашей Родиной. Но часто именно этот факт является причиной многих проблем в семьях. Какими предупреждениями вы бы хотели поделиться с мамами в этом плане?
В наших предыдущих беседах я помню, что такой стейтмент у меня прозвучал, что материализм – это есть одна из самых эпидемий, как вирусная эпидемия, которая захватила христианские семьи, и она служит субъективным таким фактором, субъективным, то есть это же от нас зависит, материализм процветает в моей семье или не процветает. Та причина, которая не служит для благословения, та причина, которая даже служит для того, чтобы в какой-то момент семья потерпела какой-то кризис. Материализм, ну, сначала мы определимся, что же такое материализм. Конечно, это не диалектический материализм, знаете, Маркса, Энгельса, Ленина, совершенно нет. Это наш термин тот, когда все подчинение всей жизни семьи и главная цель этой семьи и матери – это повышение материального уровня, это и бытовое, это и бытовые услуги разного рода, и развлечения, и бизнес, и так далее. То есть подчинение всей своей жизни семье на повышение материальных уровней. И, естественно, потом не остается ни времени, ни сокровища. То есть у нас есть... Мы говорим, да, дети – наши сокровища, но дети – сокровища в фокусе понимания граждан Небесного Царства. И если они являются нашим сокровищем, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, Луки 12:34, так Слово Божие нас учит, матерей. Итак, наше время, наши деньги, наши знания, наш опыт, куда мы вкладываем эти ценности? В наших детей, или мы это вкладываем в наши материальные уровни. Поэтому время такое самопроверки и время, может быть, остановки и новых выборов. Дети – это будущее церкви, это будущее нашей страны, это будущее граждане Небесного Царства. Дети наши. Это граждане Небесного Царства, это соль земли, если Господь еще продолжит жить на земле. дети – это наше сокровище. И поэтому те забитые холодильники, может быть, забитые клозеты, которые, ну, в общем-то, ну, мало что человеку нужно, и даже для детей. А наш материализм, он порождает в нас такую захламленность и в клозетах, и в гаражах, и в наших... в наших таких затаённых уголках, от которого мы даже хотим избавиться. И вот уже в силу своей такой земной такого притяжения мы не в силах с этим избавляться.
Но... Такой синдром Плюшкиных у нас проявляется.
Да, это точно. Спасибо, это прекрасное сравнение из литературы русской. Но, к сожалению, это так вот. Я думаю, что наблюдательные люди, они могут и себя покритиковать, и увидеть даже рядом окружающее, с каким трудом идет чистка, идет, так сказать, ревизия всего старого, и так не хочется с этим старым расставаться. Но если бы это было просто дефицит кислорода, который, кстати, любая вещь занимает и дает нам уже не такой fresh air, то есть не свежий такой воздух, нужны освежители, нужно другое. Оно отнимает самое ценное, оно отнимает наше время, оно отнимает наше сокровище. То есть для нас сокровища, наши дети перестают быть сокровищем, перестают быть нашим приоритетом. И как раз в этом смысле хочется сказать особенно молодым матерям, особенно бабушкам, тем, которые, может быть, поощряют выход матерей, которые имеют грудных детей, скорее на работу. И более того, на фулл-тайм. Если бы это еще был парт-тайм. То есть такие крошечки, как двух-трехмесячные, четырехмесячные, те, которые, в общем-то, связаны так вот, знаете, такая связь очень тесная, интимная ребенка с матерью, грудного ребенка с матерью. И чаще всего матери бросают грудное кормление, ссылаясь на то, что такие прекрасные смеси, так чудесно, такие заменители, все есть. А вот кормление груди уже как-то даже, знаете, и это как ни печально это не слышать, это в нашем христианском мире, оно все больше и больше элиминируется, то есть уменьшается, и причины очень веские. А мой муж не хочет, чтобы я поправилась. Ну, в общем-то, как-то, как всегда, причина всегда в ком-то другом ищется. Ну, может быть, и так, может быть, и это есть. Но думаю, что может быть лучше грудного молока?
Ведь человек никогда не придумает чего-то лучше, чем то, что задумано Творцом.
То, что сотворил Господь, что Он вот эту гормональную систему так женскую устроил, что вот именно для материнства, и что это счастье, и что это благословение. И мы сами добровольно, когда Господь нас хочет благословить, а мы добровольно отказываемся от этого. Ну, поэтому можно понять, на каком мы пути и в каком ужасном материализме мы находимся. Поэтому... кормление грудное, оно никогда ничего не заменит, никакое искусственное. Если по каким-то определенным показаниям, это, конечно, когда нужда вызывает. А так да благословит Господь всех матерей совершать это, и совершать это с великим благоговением и страхом, и более того, благодарностью Богу за то, что Он вот так благословил нас, женщин, таким великим даром материнства через грудное кормление. И грудное само кормление – это благословение, это то время чудесное, которое дает мать своему ребенку. И упование – это, как мы читали и уже говорили, упование – человек, то есть вот это живое существо, живая душа получает у грудей матери своей. Так написано. Поэтому подумаем, может быть, по-новому взглянем через библейский фокус на вот такое, может быть. Или более того, оставляется маленький грудной ребенок, и мама идет на работу. Тоже, конечно, вроде бы все правильно. Все так да не так, оказывается. Потому что, ну, мамина зарплата есть серьезные причины, что необходимо платить биллы за дом, за машины и за многое другое необходимое. Но опять-таки здесь выбор. Выбор родителей, выбор приоритетов. И те, которые все-таки мужья, которые поощряли мать, более того, приказывали, говорили, что ты должна быть дома с ребенком, пока ты его кормишь грудью. То есть это время было большим благословением не только для самой матери, для ребенка, но и для всей семьи. Поэтому фулл-тайм работающей матери, которая имеет грудных детей, это тоже то, что современный факт от того материализма, который уже поглотил наши христианские семьи, молодые семьи. Поэтому время такое, что мы должны сами себя проверить, понять это, о том, что даже дети без родительской опеки, наша надежда на то, что вот мы отдали в христианскую даже школу, вот все, и это такая полная надежда, там все сделают. Дети, которые остаются без родительской опеки, они обязательно будут страдать. Поэтому выбор за нами, искать какое царство, или земное, или небесное. И что мы будем устроять, это также выбор за нами.
Итак, подводя итог нашей теме о детях, поделитесь, пожалуйста, как же молодой маме расставить правильные приоритеты в жизни, как матери-христианки?
Очень такой хороший и своевременный вопрос. И я думаю, что уже кто внимательно слушает, если мы надеемся, что есть такие радиослушательницы, то уже, наверное, можно сделать такой вывод. Это первое, это наши приоритеты, то есть та христоцентричность образа жизни семьи, та христоцентричность той женщины-матери, которая себя посвятила, которая жертвует своей жизнью, своим отдыхом, в конце концов, своим отдыхом для того, чтобы созидалось Царство Божие в наших детях. Это очень важно, потому что с этого начинается этот путь правильного воспитания по Библии наших детей. Второе, это то, что наши приоритеты, главные приоритеты, на чем строится благословение в твоем доме, это строгая иерархия, строгое подчинение. То есть всякой жене глава муж. То есть субординация подчинение жены мужу. И это есть основа благословения в твоей семье. Далее, приоритет такой, что ты подчиняешь свое время, свои средства, свои желания единственному тому, чтобы угодить Господу. Угождение Богу обязательно ведет к благословению в детях. И я думаю, что самое главное – та платформа, на чем зиждется благословение в детях и любовь к детям по Христу, это тот горящий жертвенник. То есть это то чтение индивидуальное, прежде всего, самой матери, а затем вследствие, оно как следствие выливается обязательно в семейную молитву и чтение Слова Божия. И твой, конечно, пример, твой образ жизни, то есть как ты относишься к тому или другому, к другому делу, как ты разговариваешь с мужем, как ты разговариваешь с своими родными. То есть твой пример – это тот приоритет, чтобы ты могла помнить. Это или созидает, или разрушает тот храм, который должен созидаться в ребенке. И позвольте, как всегда, без библейских примеров наши рассуждения, наши какие-то стейтменты, они как бы беспочвенные.
Да, пожалуйста, я хотела вас попросить, чтобы вы привели библейский пример мам или бабушки. Вы в прошлый раз упоминали, по-моему, об этом. И сейчас напомните вот из Библии, что Библия приводит, какие нам дает примеры на этот счет?
Я думаю, что самый такой яркий пример, мне всегда так хочется, и я всегда с такой вот тревогой всегда думаю, и думаю, Господи, а вспомнят ли про меня мои внуки, а может быть, правнуки, если Господь позволит им родиться? Как вспомнили о бабушке и матери Тимофея? А приводя на память лицемерную веру твою, которая пребывала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, знаешь, что она в тебе. То есть вот этот отрывок очень короткий, но такой глубочайший, должен, в общем, взволновать каждую маму и каждую бабушку. Что мы оставим, приводя на память нелицемерную веру? Ага, что за вера во мне? То есть Тимофей, мы знаем, что это помощник и соратник апостола Павла, благословенный, юный Тимофей. И заметьте, что у Тимофея, Вадим Александрович, отец был Елен, не так ли?
Да, вы знаете, когда отец... я думаю об этой семье, мне вспоминаются образы так называемые, сегодня в ходу есть такая фраза, дисфункциональные или проблемные семьи. Вот это один из таких примеров. Отец против. Я не знаю, как там мать выходила замуж, мы сейчас об этом не говорим, но там точно были противоречия. Но это же и уникально, что сохранить веру в такой семье, и вот что таких людей Бог избирает, и что через Священное Писание Он еще и поощряет, Он говорит, вот смотрите, в такой семье Он смог сохранить веру, потому что была верная бабушка и верная мама была. Ну что нам тут жаловаться тогда?
Спасибо. Это чудесный, уникальный пример, особенно для тех матерей, которые вздыхают и говорят, а вот муж не священник в семье, муж не на месте, муж не глава Христос, поэтому это его дело. И он это не делает, и я не должна. Вы посмотрите, какой чудесный пример бабушки и матери Тимофея. Бабушка Евника, мать Лаида. И эти имена, они должны нас, в общем, мы должны так самопроверку свою сделать. То есть независимо от обстоятельств, а более того, даже вот эти, то есть, ну как бы неблагополучные, если так на русский язык, дисфункциональные семьи, то есть когда мать с отцом совершенно в разных направлениях или в разных находится пониманиях, понимание Бога, понимание библейских истин. Но это не дает нам права сомневаться в божественных обетованиях. Потому что если в одной семье вступается даже одна сторона за святость, за процветание Божьего царства в этой семье, Господь обязательно будет совершать эти победы и быть на этой стороне. Поэтому очень хочется, чтобы вот у меня была бабушка Оксана, мама Мария. И для меня это так свято и трепетно вспоминать эти имена, которые, несмотря на трудности жизни, все, они... Я до сих пор помню бабушку Ксению, которая, когда молилась, все наши молитвы, которые мы совершали, я даже помню эти молитвы наши семейные. Папа всегда был на работе с утра до вечера. И когда бабушка с нами присутствовала, я помню, что она 7 раз... преклонялась и поклонялась, то есть лбом 7 раз она поклонялась до пола, и я еще ребенком таким, я с таким страхом и благоговением на нее смотрела, думаю, что же ее побуждает, и я понимала, что что-то она вот для нее Господь вот такой великий, что она каждую молитву. И потом я уже узнала, что эти 7 поклонов, которые они пришли к ней от православия, она имела корни православные. Затем только они с мамой пришли и в нашей баптистской церкви, в Алматинской, в 44-45 году они вместе принимали крещение. Но вот бабушка Ксения, мама Мария, как отзовутся наши имена? Наших матерей, бабушек, в наших внуках и правнуков. Благослови Господь в этом. И еще хотелось бы мне привести пример, который тоже все знают. Это маленькая израильская пленница, которая была взята в плен, угу. которая, которая своей госпоже, которой служила, она рассказала о живом Боге Израилеве, который может исцелить любую болезнь, который может совершить великое всемогущее дело. И вы посмотрите, откуда, сколько лет это было, как вы думаете, Вадим Александрович, сколько лет было этой девочке?
Да, я даже не знаю, но раз с одной стороны написано «маленькая девочка», да, а с другой стороны посмотрите на ее яркое мышление, четкое понимание истины.
Бога!
Бога!
Израилева! Ну, и Бога Израилева, живого Бога.
Ей могло быть
Бога.
И 7, и 11, вот где-то
да,
там,
ну, где-то
я так
12,
предполагаю. Да,
ну, где-то до 12, наверное. Я думаю, где-то до 12, не ошибемся, от 7 до 12, может быть, и меньше. Но посмотрите, те родители, которые думают, а вот ребенок вырастет и сам будет. В еврейском народе передавалась была устная передача истин о Боге, о живом Боге Израилева, который освобождал, который выводил через Египет, то есть который спасал народ свой. И это передавалось устно, из уста в уста, из поколения в поколение. И вот эта девочка вот, ну, уразумела. Мы думаем, что дети, наоборот, они как губка впитывают самые глубокие Божьи истины. И она была наставлена это. И посмотрите, как Бог через такую маленькую девочку, даже мы не знаем их родителей, имена ее родителей, ни матери, ни бабушки, ни отца, не записано Слово Божие. А посмотрите, какое великое дело совершилось. Совершилось великое дело кого первое? Исцеление. Исцеление проказы Неймана.
Интересно ее отношение, что она не озлоблена на своих врагов, она не зла им желает, а вот это враги уже, можно сказать, правильно? Она пленница, а она желает добра.
Вот эти библейские истины, это Дух Христа, которым пронизан весь Ветхий Завет. И все библейские истории, которые говорят, они открывают этот Дух Христа вот в этой маленькой девочке. И так я глубоко уверена, что это безымянные мама и бабушка совершили в ней это течение нелицемерной веры в живого Бога Израилева. Результат исцеления проказа Неймана. Более того, это не просто было исцеление, а это была передача этой веры через исцеление Нейману, который был кем?
Язычником.
Он был язычником. И он говорит, да не попустит мне Господь греха, что он, если я буду в доме господина моего Римона, и я поклонюсь. То есть он понимает величие Бога Израилева. И в нем вот загорелась эта живая вера в Бога Израилева. То есть, посмотрите, наши дети – это будущее, те, которые поднимут знамя и понесут в этот мир для спасения погибающего человечества. И мы даже не представляем, каким источником спасения, освобождения, исцеления могут послужить наши дети, уже начиная уже с малого возраста, дошкольного, младшего школьного возраста, и не говоря уже и о подростковом, то есть дальше о взрослых детях, которые сознательно пробужденные Духом Святым по нашим молитвам, они понесут это знамя любви, они встанут на место своих отцов и дедов и будут продолжать это дело возвещения, спасения всему грешному человечеству до его пришествия.
Алла Семеновна Кипко в нашей студии, беседа в студии «Радио на пути». Я, ведущий Вадим Гетман, а также Лариса Надыкта. Вместе со мной беседуем с ней. И сегодня продолжаем тему о любви к детям в цикле передач о женских добродетелях. Пришло время напомнить, что программа наша выходит в эфир по средам и четвергам, в среду вечером с 6 до 7 вечера по тихоокеанскому времени. И на следующий день, в четверг, с утра, повтор передачи в 5 часов утра на волне 11.50, это средние волны. Звоните нам 1-877-627-8844.
На этом мы заканчиваем нашу тему о любви к детям. И наше пожелание, дорогие радиослушательницы, чтобы вы любили детей так, как учит этому Слово Божие, Библия. Следующая очень хорошая наша тема, обширная тоже, благословение. Наверное, каждый человек хочет быть благословенным. Но что это значит для христианина или христианки? Кого Библия называет благословенным?
Вы знаете, мы как-то плавно можем перейти. Вот если Господь откроет наши сердца, Дух Святой вот так вот преобразит, вдохновит, и матери, имеющие детей, они захотят и мужей любить, как слово учит. Они поймут, что и любить-то детей – это не просто кормить, поить и сохранять их от чего-то. Это прежде всего созидать в них Царство Божье. Это вот наш посвященный женский труд, жертвенный труд. И, ну, другим покажется, что, ох, как же это трудно, вот жертвовать, вот что-то такое. Но в этом-то и есть счастье в Боге, счастье жизни в Боге. Это и есть благословение, благословение той христианской семьи, которая, в общем-то, и заключила завет по любви ради славы Божьей, которая и исполняет те функции и ту ответственность, которую Господь налагает на каждую мать, даже будущую мать, и на каждую христианскую семью. И вот, конечно же, как же это слово желанно для каждого человека. И как же, может быть, мы уже даже в суе, на мой взгляд, есть очень серьезная одна заповедь. В еврейском народе очень-очень ценила эта заповедь, высоко и исполнялась. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». И вот иногда мы говорим: «Ой, какой благословенный человек! Ой, какое благословение! Ой, слава Богу!» И мы даже по сути своей не понимая, иногда мы это делаем всуе, напрасно. Потому что что мы вкладываем в это понимание? Благословенный человек, благословенная семья, благословенные дети. Числа 6 глава, 24 стих. «Когда Моисей заповедал, а Господь, вернее, через Моисея, заповедал Аарону благословлять сынов Израилевых». И там одно из благословений было так произнесено: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Благословение – это то, что жаждет любая душа, живая человеческая душа. И, естественно, жаждут родители, жаждет мать, жаждет жена, жаждет женщина-христианка быть благословенной. И как же желанно это желание, это вот такое, ну, как бы сказать, самое, ну, самое проникновенное, самое такое...
Сокровенное.
Сокровенное, спасибо, Лариса. Самое сокровенное желание, я думаю, всех матерей, бабушек, чтобы дети наши, внуки были благословенными. В обычной жизни благословение... Вот даже спросите сами у себя, что усматривает, какие атрибуты благословенного человека? Зачастую, ну вот, Вадим Александрович, как вы считаете, вот благословенный человек в таком чисто человеческом понимании, в расхожем?
Ну, в расхожем тут, наверное, далеко ходить не надо. Я думаю, что каждый захочет подумать о том, что, знаете, есть такое выражение в мире: у него все схвачено. То есть посмотришь, вот, у него, значит, вот там и в материальном плане все хорошо, и со здоровьем проблем нету, и семья неплохая. Ну, все, как говорится, хорошо. Но это, наверное, в мирском понимании, да?
Угу. Хорошо, спасибо. Это точно так. В таком расхожем понимании, но, к сожалению, расхожем христианском понимании, благословенный человек, благословенная семья – это, ну, человек, это семья, имеющая прежде всего здоровую семью, что там все здоровы. Второе, что там они имеют хорошо оплачиваемую работу. Когда мне говорят с придыханием в голосе, говорят, а знаете, сколько тысяч он в году имеет? Я говорю, вы знаете, нет, не знаю, нельзя, в общем-то, этим интересоваться. Это не такой вопрос, не...
Неэтичный
вопрос. Но мне и без этики, и с этикой все-таки говорят, сколько тысяч в году имеет тот или иной человек или та иная семья. Это какое благословение! Ну, извините, как с этим не согласиться? И мы стоим и так киваем головой и думаем, да, какой же благословенный, имеет столько тысяч, а я вот имею там совсем-совсем очень-очень это в пропорции меньшей. Дальше он обязательно имеет хороший дом. И чем дальше мы живем, уже иммиграция больше 25 лет, так существует наша последняя. И этот дом должен обязательно, конечно, куда?
Возле воды быть.
Безусловно. Да, с видом, и что же вы не понимаете, хорошо оплачиваемая работа, комфорт в быту. И обязательно прекрасный дом, который, ну, со всеми, ну, со всем...
Удобствами, наворотами,
со да. Со всем оснащением. Итак, вы знаете, о чем мы тогда отличаемся от сторонников процветающего Евангелия? Если мы на стороне такого определения благословения. Здоровье, работа высокооплачиваемая, прекрасные удобства, все. И чтобы вы еще в год не меньше 1-2 раз где были?
На отдыхе где-нибудь?
Ну, не где-нибудь.
На Хавайях.
А на хороших островах и на таких престижных круизах. В общем-то, вот это атрибуты благословения. И попробуйте вы, ну...
Поспорить с этим?
Переубедить
да.
кого-то.
Не-не, ну, Лариса, переубеждать никого не надо. А это вообще дело очень опасное. А просто даже высказать свое понимание по Библии, что же такое благословение по Библии. Ну, вы знаете, конечно, сторонники... процветающего, наверное, Евангелия или сторонники вот такого определения благословения, они, наверное, сторонники Соломонова царства, если можно так метафорой библейской назвать. Соломонова царства, процветание, богатство и уровни такие, которые, ну, может быть, не снились даже самым нашим высоким уровнем. Но Господь в своем слове говорит нам совершенно другое. Это такой вот стереотип застарелый, который построен на том материализме, который или процветает, или не процветает в наших семьях. Но Библия, мы же христиане, и поэтому Библия – это высший авторитет Бога на земле. И мы находим ответы на все эти вопросы. И поэтому, исходя из библейского определения, исходя из его истин, мы прочитаем 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Ибо храм Божий свят, а этот храм вы». И Царство Божие внутрь вас есть. Луки 17:21. И, наконец, третье, то есть та платформа, которая поможет или даст нам возможность сделать определение по Библии, что же такое благословение. Ибо Царство Божие не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Итак, то определение, которое мы вначале слышали, которое как стереотип существует у всех нас, к сожалению, здоровье, работа, комфорт, дом, хорошая марка машина. Да, это замечательно, это хорошо, но это определение...
мирское.
Это определение не благословения, а благополучие земного. И слово «благословение» и «благополучие» далеко не синонимы и имеют свое радикальное различие. Благословение. Я думаю, что ищущие воли Божьей, возрожденные христиане, они согласятся, ну, вот с таким определением, что благословение по своей глубинной сути, по Божьему предназначению, это есть присутствие Бога в нас на всяком месте и на всякое время. Ну, конечно, это наш выбор, согласиться с этим определением или не согласиться, но то, что мы прочитали основание, это оснований очень много. Да даже прочитаем Евреям 11 главу, которая нам повествует о праведниках, о героях веры. И возьмите путь каждого героя веры. Возьмите того героя веры, которого вы лично знаете. По его жизни, по образу мышления, по образу жизни и по концу его жизни. Конец делу венец, то есть не начало венчает, а конец. Есть у нас такие, слава Богу, люди, праведники, на которых стоит земля, на которых стоит церковь, на которых стоит семья и то благословение Божье, которое неизменно для праведников, тех, которых мир был недостоин. Что они делали?
Скитались по пустыням, пещерам, горам, написано.
Потому что они искали что? Они искали...
Искали лучшего.
Лучшего, то есть небесного. По глубинному, Божьему, библейскому определению, благословение – это Царство Небесное и созидание Его уже здесь, на земле. Если мы его не созидаем здесь, на земле, если я его не созидаю здесь, у себя, в сердце, как я его буду созидать в детях, во внуках? А зачем мне туда стремиться, когда... Как велико здесь земное притяжение?
Где сокровище ваше, там и сердце ваше.
Где сокровище? И так пришел момент, когда проверить, а что вообще есть сокровище?
Как написано, ищите прежде Царство Небесного и правды Его, а все остальное приложится вам. Вот здесь вот эти благополучия как раз, вот мы не отрицаем их, мы понимаем, что они необходимы так или иначе. Может быть, слушатели или слушательницы, кто-то подумает, ну вот, они, наверное, думают, что все должны быть теперь нищенствующими христианами, бедными.
Ни в коем случае.
Не переживать. Нет, напротив, Библия и об этом говорит, что мы должны зарабатывать своими руками, мы должны заботиться о своих семьях, но, знаете, заботиться и накапливать — это две разные вещи. А вот говоря о благословениях, мне прежде всего вспоминается стих из послания к Ефесянам. Там вот в первой главе, в третьем стихе написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И вот немножко тавтология, но она не случайна здесь. Это Господь, если что-то повторяет, Он подчеркивает, Он хочет, чтобы мы это усвоили, что вот они, настоящие благословения, истинные, они в небесах. И если я со Христом, то, по сути дела, я могу сказать, как Павел, я умею жить в скудости.
В изобилии.
Умею в изобилии тоже.
Да. И в комфорте, и в доме, который на вид, а которую я могу использовать для чего? Для того, чтобы, как мне дочь рассказывала, что в церкви, говорит, проходят у них библейские группы в доме, который на вид на океан. Огромный дом, который она имеет, она предоставила его церкви, чтобы там проводились служения Божьи, чтобы там прославлялось имя Божье. Так человек служит прибытком своего имения. Благословение небесное, которое Господь обещал нам. И благословение это небесное, они уже зреют здесь. А то материальное благополучие, то здоровье, которое мы хотим, мы все это хотим и стремимся, но Бог по своему великому изволению вот дает нам, может быть, лимит здоровья. Кому-то меньше, кому-то больше, но Он дает то, что нам необходимо. Но в Его слове сказано так, что ищите же прежде Царство Божьего. Ну, прежде всего. И хорошо искать и комфорта, и удобства, и прекрасные круизы. Это замечательно, когда ты в круизах прославляешь Бога, когда ты в круизах видишь руку Божью, и когда ты в круизах и расширяешь это Царство Божье. Не только в себе, а и рядом, где ты находишься, рядом с окружающимися. Но дело в том, что вот Царство Божие или Царство земное руководит нам. Нами. Мы можем сами себя проверить, почему нет аппетита к слову, почему нас не тянет на общение с живыми людьми. Виртуальное общение заменило нам общение с живыми людьми. Почему этого нет? Ну, потому что, может быть, вот это земное пристижение у нас так захватило. Так захватило, и поэтому оно для нас сокровище, а то, что Господь нам предлагает, оно уже становится очень неаппетитным, очень таким малым, и помилуй нас, Господь, и благослови, чтобы мы могли сегодня определить себя, что мы имеем, какой приоритет.
То есть нельзя сказать, что благословенный человек всегда благополучен.
Нет, конечно. Но я думаю, что по глубинному определению Божьему он не всегда будет благополучен. Да и по жизни всех праведников, и библейских, и евангельских, мы видим, что да и сам путь Христа – это прежде всего он ищет, он жертвует, он совершает эту апогею своего служения на кресте. То есть, если вся жизнь наша направлена на спасение свое, своих детей, своих ближних и дальних, Господь это называет благословением. Блажение давать, нежели принимать. И поэтому благословенные есть люди, которые имеют очень большие богатства, очень большие миллионы. Они имеют благословение, когда ищут прежде Царство Божие. И Господь благословляет их бизнес, благословляет их все то, что они делают. И есть такие примеры благословенных людей. Но, конечно, благословенный человек, он не всегда благополучен.
То есть суть в том, не сколько человек имеет, а где его сердце. Можно иметь очень малое, и там свое сердце вот в этом малом, да? А у человека может быть какие-то богатства или что-то тем, что он служит Богу, правильно?
Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Благочестивым и довольным – это значит довольствоваться тем минимумом, который тебе Господь дает. Минимум благополучия, минимум благоденствия. И в одни блага, говорит, размышляй, в одни блага пользуйся благом, а в одни бедствия
– размышляй.
Размышляй. То и другое от Господа. То есть Господь нас проводит, и когда мы это принимаем как от Господа, и принимаем это с довольством, это как раз-таки начинает созидаться благословение.
Ну и мы бы хотели, конечно, снова, чтобы библейские примеры вы привели, благословенных людей.
Я думаю, что вот Руфь Моавитянка, образ духовного материнства мы видим в Наимине. Что ее образ жизни, ее устная передача о живом Боге Израилеве, и то, что слышали Руфь, особенно Руфь, и то, что ее решение «твой народ будет моим народом», и что она приходит, и даже более того, становясь женой Вооза, она становится в царскую родословную, это заслуга Руфи, заслуга Наимини. То есть это духовное материнство, то, что она сумела открыть этот путь для познания живого Бога Израилева, и то, что народ Божий стал ее народом. И она стала этой частичкой. Более того, она стала прабабушкой царя Давида, который будет царствовать вечно.
У нас остается очень коротенькое время, пару минут. Нас могут слушать женщины, которые еще не примирились с Богом. И что бы вы хотели им оставить в пожелание?
Ну, я думаю, пожелание всем такое, что любить мужей, любить детей, быть благословенной, женщиной-христианкой, и, может быть, это желание Господь откроет и в духе сотворит. Первое, чтобы мы помнили, что это путь, это процесс всей жизни. Это не простой путь, это путь посвященный, это наша жертвенная жизнь, это путь дискомфорта и подчинения себя даже тем страданиям, которые Господь по своей великой воле допускает в этом пути созидания Царства Божия и в своем сердце, и в других. И оно достигается через молитвенное постоянное общение, через Слово, через молитву с моей семьей, в которой я нахожусь, и через те молитвенные группы, может быть, женские, может быть, общие молитвенные группы, которые находятся в церквах. И особенно хотелось обратиться к радиослушательницам, которые, может быть, еще не в мире с Богом. Господь любовью вечной возлюбил и тебя, и меня, и потому простирает к тебе, и ко мне, и к нам всем свое благоволение. И эта передача служит как Божьим благоволением к тебе, что Он ищет тебя, и Он уже тебя возлюбил любовью вечной, Он пострадал за тебя на Голгофе, и Он призывает тебя поверить это, увидеть себя грешницей и стать Его дочерью. И Он изольет на тебя все свои благословения, которые ты можешь получить по обетованию, как дитя Божье, в Его царстве, царстве мира, любви и покоя.
Этим мы заканчиваем сегодняшнюю очередную беседу с Аллой Семеновной Кипко, которую подготовила и вела Лариса Надыкта. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, в особенности наши радиослушательницы. Пусть Господь обильно благословит вас.
Благословение вам и рады с вами следующей встрече в эфире.
Мира, счастья, любви и созидания через Слово, через покорное Слово, через Святого Духа. Да благословит всех нас Господь.
До свидания, друзья.